Сегодня очередная встреча с кандидатом биологических наук Сергеем Евгеньевичем Любарским. Сергей Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С Новым годом!
Спасибо, и вас тоже. Посвятим разговор итогу прошедшего сезона, поскольку самое главное отличие человека от других млекопитающих, что он способен анализировать произошедший процесс, делать выводы и корректировать свои действия на следующий сезон. Просто так вот пробежимся по итогам. В прошедшем году, в 2020, картофель у нас получился 80 килограммов. И, в общем, я думаю, нам хватит, на самом деле, потому что у нас получилось лука, я точно не взвешивал, но близко к 100 килограммам репчатого.
Это хорошо.
Капусты около 100 килограммов кочанной, брокколи и цветную, она ее крайне трудно измерять.
Угу.
Есть какие-то культуры, которые неизмеримы, они просто съедаются в процессе. Ну, их было достаточно в прошедшем году. Причем, поскольку я не поленился сделать раннюю рассаду, особенно брокколи, она долгоиграющая, она дает боковые побеги. И у нас получилось где-то со середины июня у нас началась цветная и брокколи. Если цветную мы постепенно вырезали, но она была тоже разных сортов, то есть достаточно долго поступала, то вот это вот самое брокколи или брокколи, это не важно, я думаю, понятно, о чем идет речь. Она дает боковые побеги. И она закончилась, по-моему, где-то в конце октября.
Ой, роскошно живете, Сергей Евгеньевич, с июня по октябрь.
Так вот я говорю, так это же реальность наших дней. Я рассаду делаю горшечную, сейчас это не так уж сложно. Организовать это можно, учитывая, что на самом деле число кустов той же брокколи, оно невелико. На одну грядку уходит где-то штук 15. 2-3 грядки обеспечат вас вполне. То есть такое количество небольших стаканчиков привезти и посадить вот стаканчиками аккуратно эту рассаду вполне реалистично, если учесть, что ну, далеко не все культуры делаются рассадой. Далее сажался дайкон, сажалась редька. Редька в основном маргеланская. То есть вот эта группа относительно быстро растущих корнеплодов, они сажались второй культурой, после гороха, например. Правда, тут еще интересный момент. Если редьку можно делать рассадой, и даже редиску делают рассадой, я не пробовал, но, да, в принципе, это возможно. В каких-то ситуациях это может быть удобно. То вот дайкон делают рассады только круглоплодные сорта. Саша, например. Но дело в том, что Саша – это фактически большая редиска, и эта большая редиска очень недолговечна. Дело в том, что Саша вот этот вот, да, круглоплодный, он начинает рыхлым становиться, дряблым уже непосредственно на грядке. То есть он не хранится. По крайней мере, быстро пару лет я его пробовал сажать и отказался от него. А вот длинноплодный дайкон не рекомендуют сажать рассадой, но я не поленился, поскольку у меня все равно там сроки поджимали, было неудобно просто в грунт сеять. Я сделал рассаду. Но я сделал рассаду в небольших стаканчиках высотой, наверное, сантиметров 5. В результате у меня выросло довольно приличное количество дайкона, но весь этот дайкон, верхняя его часть была нормальная, вертикальная, а нижняя была таким кукишевым кулачком, там чем-то свернутая. Почему?
Интересно.
Ну, мы же сажаем сверху вот этот вот стаканчик, да, семечко. Оно начинает расти вниз корешком. И вот если этот корешок ровненько растет вниз, потом же этот корешок разрастается, и вот этот корнеплод, который мы имеем, это по большей части как раз вот этот корешок и есть. Значит, если он за время, пока я его не высадил в грунт, рос вертикально, все будет нормально. А поскольку я сэкономил по высоте вот этого горшочка, он успел дойти до дна и свернуться на дне кружочком. И в дальнейшем этот кружочек так и рос. То есть у меня довольно приличный урожай. Ну, он не очень большой, собственно. Нам хватает, у нас до сих пор этот дайкон болтается. Мы его едим потихоньку, там с морковкой, с чем-то еще соединяем. Где-то килограммов, по-моему, в общей сложности и дайкона, и редьки маргеланской зелененькой. И еще красная есть тоже, лоба редьки, ее тоже было немножко. Около 15 килограммов. Сельдерей корневой, 30 килограммов мы убрали. И вот здесь еще есть очень интересный момент. В отношении капусты и сельдерея я это вижу. Дело в том, что я же несколько лет уже пропагандирую и сам все обкатываю эти вот препараты Харченко, стимиксы. И я бы не сказал, что они дают у меня существенную прибавку урожая. Тут много каких-то нюансов. Мне урожая хватает, он стабильно идет, да. Но, во-первых, они становятся гораздо вкуснее.
Именно урожай. После применения препаратов вы имеете в виду?
После вот комплекса этого, да. То есть там идет некорневая подкормка с микроэлементами. Это все включает в себя набор препаратов и так далее. Во-вторых, они гораздо меньше болеют и спокойнее как-то лежат. И в-третьих, вот что я обратил внимание, вот сельдерей корневой, есть разные сорта корневого сельдерея, но большинство из них здесь у нас не успевает толком завязать корнеплод большой. Есть практически единственный, который у меня стабильный, вот я его использую, пражский гигант. Это ранний сельдерей, и он примерно на месяц раньше заканчивает вегетирование. Ну, как заканчивает, то есть вынужденно заканчивает. Мы его заканчиваем, потому что в конце октября. Но к этому времени он успевает нарастить корнеплод размером с два моих кулака. Вот такие вот корнеплоды. Mm-hmm. То есть он действительно гигант по меркам вот людей, которые любят сельдерей. Они так говорят, ух, какой вы привезли огромный. Я говорю, у нас такой растет. Но, как любой ранний овощ, он относительно плохо хранится. И с этим мы сталкивались все предыдущие годы. Но в этом году, после 2-3 лет работы с препаратами, а вот в прошедшем сезоне я еще более стабильно это делал, то есть раз в 2 недели, по меньшей мере, я проходился с опрыскивателем по листу по огороду. Поскольку там 10-литровый опрыскиватель, его обычно хватает на большую часть огорода, я там не различал, я делал некий универсальный состав и проходился по всему огороду, тем более это делал вечером. Вечер штука очень быстрая. С момента, пока солнце спряталось, чтобы биопрепарат не загубить, до момента, когда уже полностью темнота, там где-то, ну, может быть, час получается. Вот за этот час я должен этот опрыскиватель 10-литровый по своему огороду разбрызгать.
Нет, ну а искусственное освещение не влияет ведь на биопрепараты?
Искусственное освещение не влияет. Ну, я, собственно, и заканчивал уже практически в полной темноте. Ну, просто я свой огород хорошо знаю, то есть мне там искусственное освещение не очень нужно.
Нет, ну, то есть
но, в принципе, для слушателей. Да, конечно, есть люди в Волгоградской области, например, фермер, который обрабатывает другими препаратами, ну, неважно, тоже биопрепаратами. Но он говорит, вот я не успеваю, фермер, то есть большие поля, там, помидор. Он говорит, я просто это делаю ночью. Ну, просто ночью лучше спать с точки зрения биологии нашего организма. Поэтому вот так вот. Так вот, и капуста у меня, уже привезенная сюда капуста, попадала, и даже более того, часть ее сейчас просто лежит в мешках в той зоне, ну так получилось в доме просто, которая периодически уходит в минус. И она лежит себе, дикочанная капуста.
Так это идеальные условия, наверное, для капустки.
Нет, капуста, идеальные условия 0 плюс 1. Низкая, но положительная для хранящейся. Она, вот если она на корню, до минус 7 она может терпеть. Но и тогда ее надо срезать, когда она в плюсе находится, в плюсовой температуре. Вот, значит, и сельдерей, который был собран, правда, в достаточно сухой момент времени, то есть там с него можно было стряхнуть почву, большую часть. Он прекрасно лежит, он не теряет тургор, он не высыхает. То есть, ну, он живой как будто, он жизненный. Это очень интересно. И это очень здорово. Далее проходимся. Да? Свекла. Свекла нынче мы делали в прошедшем сезоне. Мы сделали просто отдельную грядку. Эту грядку мы прорыхлили. Закатали ее, правда, поздно закатали, по-моему, линолеумом, куском линолеума. И она у нас вот там вот сидела. То есть сорняки, которые там были, они не погибли полностью за это время, но они были сильно придавлены. За это время в огуречнике, где места было много, как и в прошлые годы, мы делали рассаду свеклы. Но в прошлые годы мы ее сажали к парею. Там чередование культур получается достаточно удобное. Парей убирается, свекла на этом месте растет. Но практика показала, что парей и свекла друг друга не любят. И стоит чуть-чуть немножечко перекрыть вот их участие на грядке. Это уже как-то нехорошо. Поэтому сделали отдельно парей и сделали отдельно свеклу. Свеклу сделали в 3 рядка. К моменту, когда ее надо было высаживать, как раз убрали этот линолеум, еще раз прорыхлили грядочку чистенькую. И, по-моему, раза два, может быть, я туда заглядывал с плоскорезом на весь сезон. Потому что свекла довольно крупная, крепкая рассада. Ее не стали продергивать, как полагается, потому что у свеклы же клубеньки. Вот то, что мы сажаем в свеклу, это обычно клубеньки, плодики, в которых 3-4 семени. Есть сорта свеклы односеменные, в которых просто редуцированы остальные. То есть ее не надо как бы прореживать, да? Но при этом мы покупаем весом, и получается, что мы покупаем в 3-4 раза меньше свеклы в том же пакетике. А здесь вместо операции прореживания, мы просто выкапываем эту рассаду, высаживаем ее на место, она тут же очень хорошо принимается, биопрепараты, в общем, этому тоже способствуют, и состояние почвы под влиянием этих биопрепаратов тоже. Она очень быстро раскрывает крепенькую розетку новых листьев, старые часто отмирают, это нормально, потому что когда вы пересаживаете, вы повреждаете корни, и высокоэнергетичная структура лист, она при этом оказывается голодной, и она может погибнуть. Но это не важно, потому что она за счет всех своих уже резервов, она тут же выбрасывает крупные листья, эта розетка закрывает почву, они смыкаются между собой, там сорняков практически нет. То есть это один из инструментов технологических, очень удобных. Казалось бы, мы 80 с рассадой свекла, да? Мы уже об этом говорили. Отнюдь. Получается, что мы очень сильно экономим труд. Морковь у нас получилась тоже где-то под 100 килограмм, 95 килограммов. Мы сделали 6 грядок. Схему, которой мы пользуемся, вот этой вот луково-морковной грядки, мы ее чуть-чуть дополнили, перейдя к самому первому варианту, который был когда-то. То есть у нас сейчас по краям два ряда лука, ближе к середине два ряда моркови, а в середине непосредственно там мы совали какой-нибудь салат, там что-то такое помаленьку. Морковь, как мы помним, да, мы добавляем туда редиску непосредственно в саму морковь. Так вот, первый год, когда мы эту схему опробовали, мы средний ряд тоже сделали лука посередине. Лук, морковь, лук.
И что получилось?
Получалось тогда нормально, но получилось соотношение как раз лука и моркови не очень. В прошлом году, прошедшем, значит, уже, да, мы решили лука сделать побольше, то есть вот эту же схему и реализовали. И лука получили побольше. Но я так думаю, что мы вернемся обратно. Есть еще такой момент вот в связи с картофелем. Год был нормальный, на самом деле, очень хороший, в том числе и для картофеля. Он был бы хорошим, если бы не кратковременная засуха. Она как раз попала на тот период, когда у картофеля завязывались...
Это начало июля, по-моему,
это
да?
Это вот где-то, да.
Угу. Жарко вот. Было тогда.
Да-да-да, и сухо. Во-первых, просто у нас к этому моменту там проблемы с водой бывают каждое лето, и времени просто нет, чтобы еще отдельно пролить картофель. Пусть у нас всего 10 грядок, но мы до него не добрались. И, в общем, в тот момент просто этого не поняли, не заметили. Если бы мы его своевременно полили, вот в этот период, и да, еще в этот момент как раз у нас... Необходимо было окучивание, а почва была сухая, и мы задержались с окучиванием до дождей, потому что просто невозможно было эту почву. Соответственно, и мульчирование соломы у нас получилось позже, то есть она уже не сработала, она не сохраняла ту влагу, которая была, потому что просто укрыться было слишком поздно. Поэтому нынче я просто сказал сыну, он у нас ведает капельным поливом, что мы весь огород... Просто изначально сразу. У нас значительная часть огорода сейчас с капельным полем. Это виктория, капуста. А я так подумал, что нам надо будет просто сразу эти все
перевести.
Да, тем более это отчасти удобнее, потому что можно, когда мы двигаем грядки, мы же вынуждены там разную длину шлангов там и прочее мудрить. Если грядки будут подряд, то их можно будет сгруппировать и поливочную схему проще сделать. Ну, естественно, необходимы краны, потому что далеко не все и не всегда надо поливать. Многие культуры, как, например, картофель, надо бы полить, но его не надо поливать постоянно, потому что у него влаги достаточно.
Все-таки, Сергей Евгеньевич, я вот все хочу задать вопрос, потому что вы перечисляете килограммы, даже центнеры своего прошлогоднего урожая. Ну, это у вас традиционно из года в год такие показатели.
Да,
вот а вы вот для слушателей расшифруйте, пожалуйста, все-таки, какие у вас площади?
В целом у нас там 15-соточный участок.
Это уже, да, в деревне.
Все вместе. Дом, двор, там здоровенная береза, пихты, что-то еще, яблони и прочее, прочее, прочее. Непосредственно огород с грядками – это порядка 50 грядок. Каждая грядка примерно... от 8 до 10 метров длиной, шириной около 70 сантиметров, плюс 50 сантиметров проход, они работают совместно, то есть, грубо говоря, одна грядка – это 10 квадратных метров рабочей площади, не обрабатываемой, а именно рабочей для растений. Таким образом, мы получаем примерно 5 соток непосредственно самого огорода. Причем в этот огород включен картофельный клин. Все в обороте, он идет. Изначально мы начинали с огромного картофельного клина, как все тогда в деревне, это было 25-26 лет тому назад. Но потом я поставил себе задачу сделать картофельный клин, ну, по меньшей мере, не больше трети огорода. Сейчас фактически он занимает 1/5. И если мы...
1 сотка фактически у вас,
да.
Это картофель.
Да. И учитывая, что люди получают с 1 сотки картофеля... Множество людей получает 400-500 килограммов сотки. кто-то получает, ну, в производстве, как вот он соточник, но он на торгу, на продажу готовит, 800-900 килограммов. И я знаю людей, которые до 2 тонн сотки получают. Они, естественно, не сотку выращивают, я так думаю. Они выращивают меньше в пересчете уже. Ну, то есть резервы огромные. Если мы с этой сотки, например, брать будем хотя бы даже те же 400 килограммов, то сотки у нас уже и не будет. Нам, потому что 100 килограммов картофеля на сезон более чем достаточно для нашей современной семьи в нашем современном рационе, достаточно рациональном, с участием многих других культур. Единственное, что тут есть еще понятие ранней картошки, есть молодая картошка, есть картошка
на хранение,
которая, скажем, там запечь и так далее. То есть тут часть вот этих грядок можно растить специально вот такую картошку, которую быстро съедят. А вот на хранение, например, более 100 килограммов на сезон нам просто не нужен. Вот, да, у нас по списочку кабачки. Кабачков у нас было две грядки. Они поливные были, то есть их поливали шлангом, а для них это существенно. Но тем не менее, да, вот, каждый год люди говорят, что вот там сезон плохой, критическое земледелие и прочее, прочее. Я не могу измерить кабачки, это невозможно, в принципе. Но по общим прикидкам, не меньше 100-120 килограммов кабачков у нас было и есть. Они еще сейчас, вот на начало января, еще некоторое количество их небольшое, не переработано.
Ну вот сразу вопрос по кабачкам, да? Именно вот уже после Нового года иногда кабачки после хранения горчить начинают.
Это нормально, на самом деле, кабачки, родновидность тыквы, но она тонкокорая относительно. Кабачок – это ранняя тыква. Ранняя и очень, не очень хорошо хранящаяся. И, по идее, надо их ликвидировать где-то к, вот как раз к Новому году. Тут есть несколько вариантов. Первый вариант – заготовка кабачков в форме, ну, такого вот закатка с яблоками. Для этого делается кабачковое пюре. Причем, если кабачки достаточно молодые, во-первых, значительная часть кабачков уходит непосредственно в сезон. Этот сезон у нас длинный, опять же. Кабачки заменяют в множестве блюд, включая щи. Они заменяют там картофель. Не только я это отметил. Еще несколько человек мне сказали, а вы знаете, мы кабачки кладем вместо картошки в щи. А вкус не меняется щи совершенно. Но летние щи, например, зачем туда класть картошку с крахмалом избыточным, когда можно воспользоваться кабачками? Тем более их масса, вот они, пока они молодые, там не надо чистить шкурку, не надо удалять серединку, ничего, просто пошинковали и пустили. Рагу какое-то, да, там с курицей, там с чем-то еще. Я не очень люблю овощные рагу, прямо скажем. Склонность к мясу достаточно хорошо выраженная, но вот это мясо сочетать с набором овощей не крахмалистых, это гораздо полезней для всех, для мяса, для овощей, для нас. Так вот, это первый вариант. Если вы делаете пюре из кабачков и потом смешиваете это с кусочками яблок, пастеризуете, немножко сахара добавляется. Добавляется сахара по вкусу, потому что здесь он только чисто вкусовой элемент. Его можно добавить очень немного. Сладость яблок тут дает эффект. А кабачки, они дают такую вот нежность. Этот вкус очень хорошо.
Ну,
вот
ну я... кабачковый пюре уж понятно, да? Нежная,
да.
Мягкость, воздушная.
Да, вот оно как раз отдает. Кабачки можно добавлять в пюре картофельное, если грамотно это делать и не афишировать. Большинство детей этого не заметят. Или сделать вид, что не заметят. Потому что пюре тоже получается, оно такое же картофельное на вкус, но оно чуть, может быть, более легкое, более воздушное. И в большинстве случаев картофельное пюре – это довольно тяжелая пища, потому что она не просто содержит много крахмала, она еще содержит ее в такой форме, когда гликемический индекс, для тех, кто бережет свою фигуру, это знакомый термин, у них очень высокий. То есть у картофеля гликемический индекс может быть очень разным. Картофель в мундире невысокий индекс имеет, а вот пюре имеет индекс максимальный. Поскольку он очень быстро усваивается, он очень сильно дает всплеск глюкозы в крови и, соответственно, выброс инсулина и связанные с этим не очень желательные для организма процессы.
Как раз все-таки морозилки к Новому году уже освобождаются частично.
Вот, собственно,
и
да,
можно,
вот,
да, заморозить, да, то, что, вот именно, что мы еще сохранили.
Да, это все чистится, удаляются все ненужные детали, загрубевшие
шкурки. Половина уже сразу уходит.
Да, вот именно оставшиеся режутся на небольшие готовые уже по формату кусочки, чтобы можно было прямо их уже использовать. И замораживается. Самый разумный вариант – замораживать их сразу пакетиками порционно, чтобы не ковыряться с ними, не пытаться там что-то
отбить.
Да, оттаивать это нельзя. То есть вторично замораживать – это совершенно недопустимо. Уже не еда получается. Да. Самое главное, что такие вещи недопустимы ни для каких продуктов. ни для рыбы, ни для мяса, ни для овощей, ни для ягод. Поэтому замораживать их всегда надо порционно. Это легко сделать сейчас, пакеты, в общем.
Теперь да, огурцы.
Огурцы. Дело в том, что огурцы мы практически почти не консервируем. Даже в смеси они у нас идут очень плохо. Вот эти вот всякая засолка.
Ой, расскажите, что вы с ним-то делаете, потому что это наступает вот этот момент, день Х, когда огурцы девать некуда.
А вот, собственно, у нас этот момент практически не наступает, потому что мы сажаем их вот здесь вот в городе возле дома, небольшая тепличка, небольшой кусочек земли. В тепличке у меня было посажено в прошедшем сезоне 2 штуки огурца. Они все-таки запоздали, то есть они... Там интересный момент есть, да, вот новые сорта огурца... гибриды. Первые цветы у них пропадают, они не развиваются, потому что они не успевают развить корневую систему. Поэтому приходится вот рано посаженный в теплицу, все, да, в конце марта, по-моему, уже был посажен, там почва была более нормальная. Но реально, он первых 1.5 метра он рос, на нем висело много цветов, но они не развивались, их просто пришлось убрать. С тем, чтобы корневая система успела нарасти. А дальше вот эти 2 куста вот на них было постоянно какое-то количество огурцов. Еще, по-моему, 3 или 4 кустика огурца в открытом грунте тут же посадили. В Биксере на даче тоже была маленькая грядка, укрыты, огурцы у нас постоянно укрыты агротексом, ну, а там и влажность, и так далее. Там, наверное, тоже было штук, может быть, 10, из них там часть обычно где-то завянет, там что-то еще случится, разные сорта сажаются, какие-то, может быть, получше, похуже.
Ну, у вас огурцы такие вот послушные. А что посоветуете тем, у кого наступает этот день Х, когда огурцы девать некуда?
А вот это я никак ничего не посоветую, потому что...
А солить тоже сейчас многие отказываются, потому что, ну, соленые еда достаточно.
Ничего не полезно. Нет, если у них есть домашние животные, там куры, у кого-то есть, собственно, сейчас, кстати, люди начинают помаленьку этим заниматься, и это прекрасно, если у вас есть возможность в деревне, например, те же куры. И кур несушек можно купить уже взрослых. Это же можно просто на сезон этих кур завести. А взрослая курица, она в сезон яйценосских пород, в среднем 1 яйцо в день. 3-4 курицы, это не надо отдельно кормежку им организовывать, это остатки со стола. Но мы люди подвижные, как бы, вот и любое живое существо, животное, оно к себе привязывает то, что его надо регулярно кормить, поить, там,
вот
выгуливать и так далее.
Вот весь вопрос, да.
Поэтому, да, поэтому вот нас...
Это не картошка, закопал и уехал.
Ну, там тоже, конечно, не закопал.
Но все равно.
Это первые годы мы так делали. Очень интересно было. Закопали, уехали, приехали, прослесились и уехали обратно. Бурьян, в котором торчат такие вот пенечки, на которых сидят колорадские жуки, доедают. Вот если вы закопали, уехали.
Прям мультфильм какой-то рисовали.
Помидоры. Помидоры мы очень, особенно мы лично, очень любим. Много уже сезонов мы пытаемся лично мы сделать ранние помидоры. Не получается. По каким-то...
А ранее это какой срок вы имеете в виду? То есть когда
ранее
у вас снимать?
Имеете в виду конец мая, начало июня.
Снимать
хотя
уже.
Бы.
Ага.
Да.
Вот это, да. Это хорошая такая цель.
И причем эту цель кто-то осуществляет. Москвичи, у которых дача в Кировской области, в верховьях Ветлуги.
Климат там похуже, чем у нас, да.
Да. Значит, у них там теплый дом, большая остекленная веранда на 2-м этаже. И вот они там начинают рассаду делать. И эту рассаду потом высаживают в большую теплицу. Поликарбонатную уже такую. Вот она не круглогодичная теплица у них, но она большая, поэтому она, у нее больше накапливается тепла. И вот они, эти помидоры, они начинают есть где-то в конце мая. А здесь не получается, потому что когда мы покупаем ранние сорта, на них написано, что они вот на 80-й день мы получаем плоды после всходов. Но только тут же прописано, сеется в начале апреля.
Так и получается.
Так
классика,
и получается.
Да.
А если мы этот же сорт сажаем в феврале, как вот, например, Дебарау и вот эти долгоиграющие сорта, мы же рано делаем рассаду где-то в конце февраля, начале марта обычно, да? Вот если эти ранние мы сажаем в эти же сроки, то мы и получим затянутую рассаду. Она все равно будет где-то во второй половине июля, но она будет затянутая, она будет малоурожайная, бестолковая. И вот с этим я пока ничего не могу сделать, но зато вот те же самые Дебарао и компании вот эти вот, они очень устойчивы, они очень продуктивны. В теплице и даже помимо теплицы под навесиком они очень хорошо дают урожай. Начиная где-то вот с середины июля это можно достичь. А дальше вот сколько пока тепла хватит, и вы можете вот здесь вот у нас в тепличке, например, Я их снимал в предыдущие сезоны, зеленые где-то, вот, ну, крупные уже зеленые, то есть те, которые точно дозреют, я снимал где-нибудь в конце октября перед заметными заморозками, потому что поликарбонатные теплицы заморозки все равно не спасают от заморозков. Вот, тут есть такой маленький нюанс, именно с долгоиграющими сортами помидор, то есть индетерминантными, которые растут долго, они могут 10-12, то и больше гроздей помидор завязать, и они у них вызревают. Для них важен современный полив. Хоть там и говорят, что они глубокие корни там и так далее, но, в общем, в теплице вот здесь вот капельный полив любо-дорого. Стоит бак, наполнил, кран открыл, и все вроде как течет. Но в прошедшем сезоне я проморгал один такой момент. У меня в бак попали листочки с яблони, и они закрыли, но они закрыли не полностью, там просачивалось, но в теплице же три ветки этой капельной ленты, и когда нормально идет, они все наполняются, надуваются, и через них по всей длине идет влага. А у меня тем более все это замульчировано же там чем-то, да, сверху травы, это не видно. И вот я своевременно туда палец не сунул, а вот эти листочки, они замедлили поступление влаги, и большая часть помидорных вот этих грядок всех, она оказалась в середине лета какой-то период тоже вот недополитая.
Недостаточно.
Угу. То есть и по помидорам это не видно, они, там влага все равно какая-то была, естественно, то есть они расти-то росли потихоньку, и это был как раз период, когда я снимал урожай, то есть вроде урожай есть, помидоры тихонько растут. Если бы своевременно поступала влага, то тогда процесс развития вот вершины, формирования новых, он бы шел интенсивно, нормально. А я это не усмотрел. В результате чего, когда это все исправил, вода пошла все нормально, где-то в конце сентября у меня на этих помидорах наверху образовались шикарные побеги, цветущие, вот мощные, вот, но это был конец сентября. Соответственно, вот если такую мелочь не отследить, я потерял, наверное, где-то килограммов 40 помидор, причем поздних помидор. А дебарао, например, он очень хорошо лежит. Вообще, в последние годы странное явление, может быть, это тоже связано с биопрепаратами.
Угу.
Вот, например, у меня дома сейчас еще 6 ящиков помидор лежат.
О, прям дразните.
Нет, вот, к сожалению, тут тоже есть некий прокол. Помидоры дозаривать надо в относительно теплых условиях. А они у меня, ну, поскольку быстро съешь, невозможно, это же было там 10 ящиков, а сейчас 6 ящиков. Вот. Они у меня были поставлены на холод в прихожей. Ну, там, естественно, плюс был, разумеется. Но там было, это могло быть и плюс 3, плюс 5. Вот такая температура тормозит процесс дозревания, иногда его выключает. Вот похоже, что у меня большая часть этих помидор уже не дозреет.
Уважаемый слушатель, напоминаю, что сегодня у нас очередная встреча с кандидатом биологических наук Сергеем Любарским.
Вот, кстати, как раз тоже по помидорам вопрос. Вот буквально на днях на новогодний стол знакомые порезали помидоры, купленные. А 1 января проснулись, из помидорок уже полезли всходы.
Ага.
Это что?
Это, кстати, у меня тоже бывает на некоторых. Вот, знаете, как крупноплодные сорта, вот, например, у меня тоже высокие индеты, но крупноплодные, они не хранятся обычно. Они теряют вкус так очень быстро. Но, например, в этом году какая-то часть сортов, они все-таки хранились. Но дело в том, что в этих условиях довольно часто бывает так, что семена в помидорах внутри пробуждаются. Среда там для роста этих семян прекрасная. Ну, естественно, да, в плодах существует набор ингибиторов, которые не позволяют там семенам развиваться. Но по каким-то причинам, например, эти ингибиторы постепенно разрушаются, они разрушаются, может быть, слишком быстро, и в данный момент вот эти как раз желтоплодные крупные помидорки, я их уже практически почти все выкидываю, потому что они резко теряют вкус, они становятся горьковатыми, да. Почему горьковатые? Потому что это посленовые, и все зеленые части посленовых накапливают солонин, он не столько ядовитый, сколько горький. Поэтому картошку зеленую есть нежелательно, прежде всего потому, что она теряет вкус. Вам трудно будет достичь там токсических доз. Баклажаны горечь имеют, это тоже связано с тем же солонином. Раньше сорта баклажанов вымачивали, сейчас есть сорта баклажанов, в которых мало солонина, их не вымачивают. В данном случае тоже, поскольку пошла зеленая ботва расти, резко повышается количество солонина, и все вот это вот уже непригодно к еде совершенно. Почему покупные? По-видимому, это тоже какие-то сорта может быть, не очень хорошо хранящийся с уменьшенным вот этим периодом покоя семян в плодах. Сейчас значительную часть их привозят не знаю откуда, из наших дружественных Турции, Азербайджана, Узбекистана, а может быть, еще откуда-то. Они, может быть, даже вкусные, но я, честно говоря, не то что брезгую, но как-то вот с осторожностью отношусь ко всему этому, потому что, ну, я знаю, что без химобработок их практически никто нигде не будет растить. Угу. Тем более, та же Турция, например, там не заморачиваются с этими вещами. И мы не раз об этом говорили. Единственные помидоры, которые, я думаю, можно спокойно есть, это помидоры нашего совхоза Майского. Потому что, сколько я знаю, там много-много лет существует цех биозащиты, и они очень внимательно к этому всему относятся. Из этого цеха, кстати, выросло одно из предприятий, которое производит биопрепараты в Казани и тесно с ними связано. Они выращивают насекомых, хищников, суперпаразиты, да, они паразитируют на паразитах растений. Там тлю, например, уничтожают и так далее. Вот, но тут есть такая проблема, что помидоры нашего совхоза Майский все-таки на вкус как-то вот не
ну,
очень.
На любителя.
На любителя. Но сейчас у них появились новые сорта, вот я просто так смотрю, я не пробовал все сорта на вкус, там желтенькие, у них сливовидные какие-то, то есть они ищут. Я думаю, что этот вопрос тоже можно исправить, откорректировать. Но у них очень большая продуктивность на самом деле. Они гордо говорят, пишут на своем сайте, что они достигают уже перешагнули этот рубеж 100 килограммов с квадратного метра в сезон помидор. Я бы сказал, что это очень хороший.
Это хороший.
Хороший, да. Но это гидропоника. Это,
да, гидропоника. Да.
Следующая культура – это редиска. Редис у нас, он идет отдельно, но отдельно, когда вот мы его сажаем очень рано, почему-то он у меня убегает в стрелку, в побег. Но этот побег бывает очень нежный, особенно в тепличке. То есть это как зеленая культура идет.
Но у меня ассоциация вообще, что редис, что репа. Как говорят, что может быть проще пареной репы? Или тоже особой хитрости в редиске-то?
В редиске, наверное, нет особой хитрости. Ей нужно, чтобы не было слишком сильных перепадов вниз температуры. Ей нужно, чтобы было стабильное увлажнение. Ей нужно, чтобы было не слишком тесно.
Угу.
И ей нужно достаточное количество света. Возле дома, в тепличке, не все эти параметры складываются. Кстати, вот современные сорта редиски надо сразу сеять достаточно разреженно, то есть где-то сантиметра 3-4 хотя бы между ними давать, потому что они в очень ранний период времени, когда они только взошли, они определяют для себя, что они будут делать. Будут ли они образовывать корнеплод, или они сразу пойдут в семена. Вот если тесно, они переключаются в тот режим, когда они сразу дают стрелку и семена образуют, цветение. И можно просто не успеть их проредить, когда вот тут только семидольки эти вылезли восьмерочками такими. Дело в том, что я говорю, вот то, что здесь вырастает теплички, я не расстраиваюсь относительно этого, потому что, во-первых, это все очень нежное, ну, влажность воздуха высокая, поэтому это листья не колючие у редиски, у всех сортов. Прекрасно идут зеленые салаты, просто так, пучком, там, с лучком зеленым. Благо, у нас очень много многолетних луков разных, в том числе есть очень рано вылезающие в той же тепличке. Вот это все очень хорошо идет. И более того, какое-то оставшееся количество редиски в теплице, оно потом вымахивает на 1,5-2 метра, оно начинает цвести. Но вот все вот эти побеги, концы побегов, они остаются нежненькими. То есть вот эта зелень редиски, она так вот присутствует здесь под помидорками. И постоянно куда-то там в салатике идет ботва вот эта. То есть совершенно нормально.
Интересно.
Да, в Бексере у нас ранняя редиска на отдельных грядках почему-то не очень удается. Тоже, видимо, там холодная почва. Вот, поэтому основная масса редиса у нас получается именно с тех грядок, как я говорил, да, лук, морковь, лук. И вот ровненько именно в саму морковную полосу мы добавляем семена редиски. Причем довольно много добавляем. Как показывает практика, они не конкурируют с морковью. Там и разный уровень корневой системы, и разные сроки совершенно. То есть к моменту, когда мы снимаем уже редиску, морковь только-только начинает, собственно, вылезать. Я неоднократно видел, что морковь вылезает из-под редиски, и им комфортно. Я потом снимаю эту редиску. Причем, когда снимаете редиску, практически никогда не выдергивается морковь. Если мы добавляем туда салат, мы сейчас не добавляем салат в ряд морковный, угу. Потому что салат разрастается потом очень мощно, И если вы попытаетесь салат этот убрать, выдрать, вы, несомненно, обязательно прихватите какое-то количество моркови.
Вот редиска, она не уродует морковку?
Нет, совершенно, потому что, я же говорю, на той фазе, когда редис этот весь уже уходит, а он, ну, первый месяц. Редис, он тоже... Вот все сорта летнего редиса недолговечные, они не хранятся ни в грядке, ни в холодильнике. То есть это надо просто собирать, есть собирать, есть собирать, не стесняясь, не экономя, от пуза, что называется. Редис чем еще интересен? Он корнеплод. То есть мы едим у него не зелень, а корень. Там идет немножко другое распределение ростовых регулирующих веществ. Они, конечно, растительные, то есть они для растений. Но они имеют определенное значение для организма человека. И если мы раннюю зелень всякую кушаем, замечательно, да, но в ней некоторых вот этих веществ нет. А в редисе, который в земле, да, это часть корня, они есть. Поэтому это очень такой вот ценный продукт. И третий поток редиса, это когда вот, скажем, мы сняли раннюю картошку, там что-то еще, да, освободилась грядка. Вообще грядки пустовать не должны. Если вы не сажаете туда какую-то овощную культуру, значит, вы туда добавляете сидораты, что-то. Даже можно позволить там расти сорнякам однолетним, типа мокрицы. Если они выросли поздно, они не обсеменятся, они уйдут под снег. Если они посеяны, взошли относительно рано, то просто пройтись плоскорезом, разок их почистить. Они заново вырастут. А в качестве такого сидората, например, прекрасно можно использовать редис. Причем редис есть поздних сортов, то есть он довольно долго растущий, медленно растущий. Эти корнеплоды относительно хорошо хранятся. Ну, что значит долго? 30, 35, 40 суток срок созревания. Официальный. По факту считается в нашем поясе надо сеять редис до 8 или 10 августа. Потому что там просто наступает уже холодное время. И он не 40 суток растет, он растет немножко больше постепенно. Но дело в том, что он и растет медленно, он и потребляется, ну, более протяженный период. И потом то, что осталось, скажем, когда уже пошли заморозки серьезные, вы все это снимаете, и оно у вас, в отличие от летних редисов, оно хранится в холодильнике, например, или где-то в прохладном месте, а осенью уже можно найти прохладное место, даже помимо холодильника, то есть не занимать дефицитные площади. Он прекрасно сохраняется. Что у нас в прошедшем сезоне не получилось по каким-то причинам, это у нас не получилась пекинская капуста. Хотя она была сделана рассадой, она была сделана заранее. Пекинская капуста, естественно, тоже у нас идет вторым урожаем. И если в прошлом году там получилось очень хорошо, мы выкопали очень много этой капусты с корневой системы, она маленькая корневая система у нее, как выяснилось. Значит, прекрасно можно в какие-то ящики посадить и доращивать дома. В принципе, там есть сорта пекинской капусты, которые можно срезать. И вот этот вот качанчик, он хранится еще там 1.5-2 месяца в прохладном месте. Но мы просто вот в тот сезон предыдущий мы ее просто сохраняли с почвой. В этом есть дополнительный плюс, потому что потом, когда вы эту капусту съели, у вас осталась почва, причем почва не перемерзшая, живая, с микроорганизмами, которые в ней остались. И она у вас освобождается к февралю-марту, когда у вас вот надо вам начинать сеять рассаду, и вы ее сеете с этой вот, с, по крайней мере, добавлять сюда живую почву. Ей не надо пробуждаться и наращивать биомассу вот этих вот микробов, чтобы заново она вот продуктивно работала. Естественно, что если вы почву из-под капусты берете крестоцветную, то вы крестоцветную уже в эту почву не сеете. Но у нас же есть лук-порей, кстати, о котором еще тоже не было разговора, который тоже выкапывается с корневой системой. И опять же, вы порей съели, осталось какое-то количество земли. Это земля после лука, поэтому лук сеять в эту землю нельзя, но зато в эту землю можно сеять капусту. В этом году, ну это всегда так бывает, когда мы покупаем пакетики с красивыми надписями и высаживаем их, очень часто получается не совсем то, что написано.
Вот хотелось, да, как раз вопрос задать по
семенам. В значительной части случаев это не страшно. Например, вот уже третий год прошедший, по-моему, я уже сеял семена капусты, на которой написано, что это капуста, ранняя цветная капуста, не помню, какой сорт даже сейчас. Вот. Вырастают такие интересные качанчики, качанная капуста, конической формы кочаны, ну, довольно приятные качанчики, хороший сорт, не знаю, что это за сорт. Среди тех, которые сейчас обычно продают сорта капусты, конических кочанов практически нет. Есть только один... Конические кочаны дает красный сорт калибоса, о котором мы уже, наверное, говорили не раз. И этот сорт мне все больше и больше нравится, потому что краснокочанная капуста считается полезнее. Но в большинстве случаев краснокочанная капуста гораздо грубее. И когда ее квасят, получается тоже жесткая такая вот не очень вкусная штука. Вот единственный сорт из распространенных сейчас краснокочанных – это сорт «Калибос» с такими вот кончанчиками коническими, который и в свежем состоянии, и в квашеном очень хорош. То есть он практически как хорошая, как обычная кочанная капуста, но он фиолетовый.
Угу.
Он даже и красиво это все получается. Он накапливает много сахара, летние сорта капусты. Не квасит, потому что там недостаточно сахара, а квашение – это процесс переработки сахара в молочную кислоту, которая является консервантом. И помимо этого много пользы приносит. Тут такой консервант хитрый, он полезный консервант.
Вот опять отступление некоторое. Скажите, а вот у петуньи и у крапивы одинаковые семена внешне? Дело в том, что у нас сотрудница купила...
И там очень мелкие семена.
Да-да-да, вот у нас сотрудница купила... Просто когда вы говорите про покупку семян, и хотелось вот спросить именно все-таки, где надежнее, потому
нигде.
Что нигде, потому что у нас одна сотрудница купила семена петуньи, а выросла у нее крапива на балконе.
Дело в том, что практически все фирмы существующие, которые торгуют семенами у нас, они всего лишь, ну то есть, как это называется в современном языке, аутсорсинг, да? То есть они кого-то...
Посредники?
Там, не посредники, они концентрируют, они отдают, скажем, вот кто-то у них там производит семена капусты, например, какой-то, кто-то там семена чего-то, чего-то.
Угу.
То есть множество каких-то небольших хозяйств какие-то узкие направления закрывают, а они все это собирают вместе... Соответственно, дают ассортимент, оформляют, фасуют. Дело в том, что даже эти фирмы сами, хотят они этого, не хотят, они не могут отвечать за все это по факту. Поэтому тот же Курдюмов говорит, если вы у кого-то надежного человека, вот знаете, да, он ведет культуру сам, и вы с этим человеком достаточно хорошо знакомы, что он вам не подсунет свинью, вы у него покупаете, скажем, те же семена помидор. Потому что помидоры можно воспроизводить много времени, если вы сортами занимаетесь, а не гибридами, естественно.
Угу.
Вот я не люблю гибриды, я стараюсь их избегать. Ну, гибрид, вот огурцы, там гибриды. Ну, просто потому что мы не ведем семеноводство огурцов, нам это не нужно. Нам, если мы в год у нас уходит от разных сортов, в общей сложности полтора десятка, например, семян, нет никакого смысла с этим возиться. А вот помидоры, поскольку хороший помидор я оставляю себе, я стараюсь интересные сорта брать.
Ну вот и в продолжение этого же вопроса. А вот каков срок хранения семян?
Он очень разный.
Вот, допустим, тыква, вот замечательная тыква, да, и остались еще с позапрошлогодних урожаев это семена, и что?
Вот
сколько
лук,
они пригодны?
Например, очень, вот как написано на упаковке лука семян, вот больше передерживать нежелательно, морковку нежелательно передерживать. И самое главное, те растения, которые вы высеваете сразу на место, нежелательно передерживать, помимо вот сверх того, что написано на упаковке.
Нет, а если это свои вот семена?
А если это свои семена, то тоже, опять же, по-разному. Я сейчас не помню. По-моему, помидоры там где-то 10-15, а тут, может быть, больше лет. Но, например, я помидоры хороших сортов хотя бы раз в 2-3 года обновляю, пропускаю через...
Тыква, это... например, кабачки хорошие.
Кабачки довольно долго. Опять же, кабачками мы не занимаемся, поскольку тыква-кабачок – это перекрестное опыление, так же, как огурцы. Растения. И для того, чтобы заниматься семеноводством, это надо либо пространственное разобщение, по-моему, 3 или 4 километра от сорта
то
от сорта.
То есть отслеживать, чтобы их не было, да, рядом? Но это невозможно.
Ну, это невозможно.
На наших участках.
И практически нигде невозможно. С другой стороны, можно, конечно, специально там закрывать колпачками. Ну, то есть это уйма возни. Возвращаясь как раз вот к тому насчет семян, да? Дело в том, что единственный, ну, как ненадежный способ, но способ это как-то компенсировать, который тот же еще и Курдюмов упоминал, скажем, никогда не сажайте одну культуру, один сорт. Вот вы взяли у кого-то там, купили один сорт, вот вы его посадили. Я всегда беру, ну, некоторые фирмы мне не нравятся, мы не будем это озвучивать, это мое личное мнение, ни рекламу, ни антирекламу не будем делать, но какие-то фирмы я считаю более такими стабильными, но в любом случае я всегда беру штук 5-6 разных сортов кабачков, и в каждом пакетике там штук 5, например, семян, по одному, по два семени я извлекаю, я посадил это все, естественно, рассадой, и даже если половина этой рассады не взошла, и даже если там пересортится какая-то, в любом случае я буду с достаточным количеством нормальной рассады кабачков. с помидорами сейчас еще интереснее происходит. Вот если вы покупаете, раньше было просто, вы купили красивый пакетик с красивым описанием и получили фиг с маслом, какую-то ерунду. Сейчас становится интереснее. Вот, ну, поскольку я же слежу за этим, да, у меня много сортов, я внимательно смотрю, я все думаю, почему так получается. Сейчас я, кажется, понял. Значит, вы покупаете какой-нибудь там супер-пупер сорт. Замечательно, там особые плоды, там формы роста, там тыр-тыр-тыр. Сеете сколько-то семян, вырастает сколько-то рассады. И вот из этой рассады половина, да, вот то, что было написано на этикете. Вот эти супер-пупер сорт, все замечательно. А половина что-то такое, типа белого налива или что-нибудь такое. Средненькое, простенькое, маленькое. Ну, оно урожай дает, конечно. Ну, вот такое вот ширпотребность.
И что, значит, семена там намешаны?
Да. Да, а-а-а. То есть ну, экономит таким
бизнес,
способом.
Форма бизнеса такая.
Ну, вот форма. Но, в общем-то, это не такая обидная форма бизнеса. Вы все равно получаете то, что вы купили. Ну,
подороже обходится.
Ну, подороже. Вот. Ну, да. Но, опять же, учитывая, что, например, если у меня 40-50 сортов помидор, и они все разные же. Я вот уже нынче за зиму эту докупил, по-моему, еще штук 20 новых каких-то сортов. Интересно попробовать. Видите, дело в том, что вот он даже красиво описан, фотографии на нем есть, но когда он вырос, например, один из сортов, дитант, по-моему, да, такие красивые темно-розовые помидорки, индекс там длинный, все хорошо, вырастил. Помидорки, да, они вот такой овальной формы, действительно, как нарисованы.
Как колбаски, как сардельчики, да, вот вы изображаете
вот
сейчас?
Да, такие яйцевидные, вытянутые, типа добора, но более вытянутые, да. Но он не темно-розовый, а он такого буровато-тошнотворного какого-то цвета. Вкус у него не то, не сё. Портится он начинает уже на кусте. Во-первых, это, естественно, не было прописано на
этикетке.
А во-вторых, ну, дело в том, что, может быть, его и сфоткали, но просто если сфоткали при другом освещении, то он и получился темно-розовый, если его, скажем, при розовой лампе сфоткали.
Ну что ж, личный опыт.
Поэтому, да.
На что и приходится опираться.
Уходит. Ну, собственно говоря, я не покупаю дорогие. Там сейчас есть некоторые фирмы, которые совершенно бешеные, там 120-130 рублей за пакетик с десятком помидорных семян. Угу. Ну, не буду я это покупать, потому что зачем мне это надо? Какими могут обладать свойствами помидоры из этого пакетика? Те же самые помидоры. Если я хорошо ухаживаю за теми же сортами нормальными, они меня вполне отблагодарят.
Спасибо. У нас в студии был кандидат биологических наук Сергей Любарский. И добавлю, что прозвучала не вся запись беседы. Еще несколько вопросов по садово-огородной тематике мы рассмотрим в одном из ближайших утренних эфиров.